Будем.
Выпуск новостей подготовила и представила вам Екатерина Евсеева. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 10 сентября. В Северной Осетии день траура по погибшим в результате теракта во Владикавказе. МЧС борется с лесными пожарами в Алтайском крае. Должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО? Такой вопрос мы задаем в утренней программе «Время свободы». В середине часа, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Итак, эти темы, обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Крупный лесной пожар локализован на территории Алтайского края. Об этом сообщают в региональном центре МЧС. Несколько дней назад в 15 районах края в связи с природными пожарами был введен режим чрезвычайной ситуации. В Барнауле идет сбор средств пострадавшим. Передает наш корреспондент на Алтае Олег Купчинский.
В Алтайском крае продолжается борьба с лесными пожарами и ликвидация их последствий. Самый крупный пожар вечером 8 сентября почти полностью уничтожил село Николаевка в 11 километрах от границы с Казахстаном. Там сгорело 330 домов. Без крыши над головой осталось больше 1000 человек. Огонь пришел из соседнего Казахстана. Верховой пожар двигался к домам со скоростью почти 100 км в час при сильном попутном ветре. Стену огня не смогли остановить сотни пожарных. Жители села Николаевка были эвакуированы в райцентр, село Михайловское. Но и сюда пришел огонь. Спасателям пришлось эвакуировать жителей нескольких улиц. Здесь пожар удалось остановить. В кольце верхового огня оказались и жители села Бастан. Всего в нескольких селах Михайловского района сгорело 450 домов. Говорит Алексей Носов, сотрудник регионального управления МЧС.
Так, пришли автобусы с Михайловки. То есть люди, которые жаловали выход в Михайловку, они выехали. Туда были размещены. Многие, конечно, остались здесь на месте, потому что это то, что нажили годами, ну, очень сложно.
Борьбу со стихией вчера вели пожарные спасатели из Москвы, Красноярска, Омска и других регионов России. В тушении пожаров были задействованы пожарные поезда и авиация МЧС России. 9 сентября удалось получить разрешение властей Казахстана на работу по ликвидации пожаров на территории этого государства. Однако действия авиации осложнялись сильным ветром. Сейчас 230 человек из сгоревших домов находятся в 7 пунктах временного размещения. Они обеспечены горячим питанием и теплыми вещами. Многие эвакуированные 9 сентября вернулись в свои села, чтобы помочь бороться с огнем. 44 жителя из Николаевки и Бастана обратились за помощью в лечебные учреждения с жалобами на переохлаждение, повышенное давление и перенесенный стресс. Из Михайловской районной больницы все пациенты выведены в безопасное место. По данным Алтайского управления здравоохранения, погибших или пострадавших от ожогов нет. Говорит вице-губернатор Алтайского края Яков Ишутин.
Погибших не зарегистрировано, слава богу, значит, пока нет. Значит, вчера мы потеряли на Корниловском пожаре, это один тоже был очень серьезный крупный пожар. Мы отстояли село Корнилово Каменского района. Значит, там у нас один боец, значит, наш пропал, но нашелся он, слава богу, значит, без ранений, без ожогов.
По факту пожара в Михайловском районе Алтайская краевая прокуратура возбудила уголовное дело. Продолжается работа по ликвидации последствий стихии. 16 человек вчера получили новые паспорта взамен сгоревших в огне. Половина пострадавших получила по 10 тысяч рублей. Остальные получат эти суммы сегодня-завтра. Людям также обещано выплатить еще по 200 тысяч. Решается вопрос по организации учебного процесса для школьников. Губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил, что дома пострадавшим будут построены методом народной стройки. К этой работе привлекут все муниципалитеты региона и многие строительные предприятия. Дома намечено построить до 25 ноября. На ликвидацию последствий пожара правительство России выделит региону 1 миллиард 400 миллионов рублей. На Алтае организован сбор пожертвований для помощи пострадавшим. Люди несут деньги, теплые вещи, школьные принадлежности и игрушки. Как сообщили в региональном управлении МЧС, хотя на данный момент еще сохраняется угроза перехода лесных пожаров с территории Казахстана, основные очаги возгорания на Алтае локализованы. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Сегодня в Северной Осетии день траура по погибшим в результате теракта во Владикавказе. В республике приспущены государственные флаги и отменены развлекательные телепрограммы и мероприятия. По последним данным, в результате теракта погибли 18 человек, пострадали более 130. Из Владикавказа передает корреспондент Радио Свобода Алан Схурбаев.
Расследование теракта уже дало свои первые результаты. По горячим следам задержаны трое подозреваемых в причастности ко взрыву. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, прибывший во Владикавказ по распоряжению Дмитрия Медведева. Однако никаких деталей задержания этих людей Бортников не раскрыл. К этому моменту опознаны тела всех погибших на рынке. Еще 11 самых тяжелораненых уже доставлены в Москву спецрейсом МЧС России. Состояние пятерых оценивается как крайне тяжелое. Среди них 3-летний ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой. Все они распределены по больницам Москвы. Еще десятки раненых остаются в больницах Владикавказа, а родственникам пострадавших оказывают помощь психологи. К этому моменту известна личность смертника. Это некто по фамилии Арчиев. А машина «Волга» 31-й модели принадлежала человеку с фамилией Добриев. Установлено, что «Волга» приехала во Владикавказ из Ингушетии минут за 30 до взрыва. Следователи также надеются, что помощь в раскрытии преступления окажут камеры наружного наблюдения, расположенные на одной из автостоянок вблизи рынка. Территория на месте взрыва у центрального рынка во Владикавказе по-прежнему остается оцепленной. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по 3 статьям, одна из которых – терроризм. Правительство России уже распорядилось выделить семьям погибших по 1 миллиону рублей. Тяжело раненые получат по 400 тысяч рублей, а люди с ранениями легкой и средней степени тяжести по 200 тысяч. Решением республиканских властей 10 сентября объявлено в Северной Осетии днем траура. В республике также распространили призыв ко всем гражданам в 9 часов вечера зажечь в окнах своих домов свечи в знак траура и поддержки пострадавших в теракте. Алан Схурбай для Радио Свобода, Владикавказ.
Ну и еще раз напомню об одной из главных тем нашей программы. Российские общественные организации подают заявку в ЮНЕСКО о признании исторического центра Москвы объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Пока в этот список входят лишь Московский Кремль и Красная площадь. Авторы заявки надеются, что их инициатива будет поддержана не только обществом, но и властями страны. Статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, по мнению активистов, поможет сохранить архитектурный облик российской столицы. И сегодня в нашей утренней программе мы спрашиваем наших слушателей, должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами вы можете отправлять на номер 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru, и работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти в верхней части экрана. Еще раз повторю вопрос: должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО? Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии сегодня день траура по жертвам взрыва у центрального рынка во Владикавказе. По последним данным, в результате теракта погибли 18 человек, пострадали более 130. В Махачкале обстрелян автомобиль начальника исправительной колонии Амара Мугадова. Он погиб, его жена получила ранения. В нескольких районах Павлодарской области Казахстана локализованы крупные лесные пожары, в результате которых погибли 6 человек. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к переговорам между властями Косово и Сербии при посредничестве Европейского Союза. Власти Ирана заявляют, что в субботу освободят гражданку США, задержанную в прошлом году вместе с еще двумя американцами. В Польше арестованы 102 человека по подозрению в хранении и распространении в интернете детской порнографии. В Киргизии за месяц до парламентских выборов сегодня официально начинается предвыборная кампания. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы программы. «Игла. Ремикс». В прокат выходит фильм Рашида Нугманова. Литературное наследие Генриха Нейгауза. Книга «Эйнштейн о религии» и «Древо желаний» Алексея Машевского. Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 14 часов. В Москве издан календарь, в котором впервые опубликованы репродукции икон праздничного чина иконостаса Большого собора Донского монастыря. Таким образом, с этими ценными памятниками культуры XVII века смогут ознакомиться и те, кто по каким-то причинам не может посетить сам монастырь. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Донской монастырь больше не музей, он передан Русской Православной Церкви, но поскольку это еще и объект культурного наследия, у монастыря есть научный консультант. Это Татьяна Бажутина, к которой обратимся с таким вопросом. Эти иконы находятся во втором ряду, в праздничном чине. Человек, который попадает в храм, достаточно ли ему удобно их разглядеть? Или они очень высоко находятся?
Нет.
И для того, чтобы детали разглядеть, нужен вот этот календарь?
Нет, календарь нужен не для того, чтобы разглядеть детали. Человек внимательный и соответствующим образом настроенный, он, конечно, имеет возможность не просто общим взором взглянуть на них, но и если его интересует, конечно, рассмотреть каждую деталь. Несмотря на то, что это, в общем-то, не на уровне человеческих глаз, но они обозримы.
Это не под сводами?
Не под сводами. И должна сказать, что вот как раз сегодня я водила группу экскурсоводов, и мы вошли в храм, когда как раз с западной стороны било солнышко, и вообще устройство нашего храма таково, ну, так, как и многих храмов, что оконные проемы, они не на случайной высоте, они в разное время года и суток освещают тот или иной ряд иконостаса, так как это, в общем-то, сообразуется и с богослужением.
Это 17 век, потому что на них изображено, и как изображено. Возникли ли какие-то отличия по сравнению с более древними памятниками?
Безусловно, 17 век – это же все-таки особая страница в древнерусской иконописи после того, как в Россию приехало значительное количество иконописцев и художников из Украины, Беларуси. Если вы помните, в 1654 году произошло воссоединение России и Украины. Приехало очень много и украинских, и белорусских мастеров, которые были знакомы с искусством Западной Европы. И вы не забывайте, что это было уже время книгопечатания, когда на Русь хлынули огромное количество западноевропейских гравюр с изображением сюжетов. И, конечно, это такая очень праздничная, очень такая живопись многоцветная. Конечно, это отличается от строгой живописи XVI века.
Известен автор этих икон Карп,
да,
Золотарев. Очень редко в русской традиции иконы подписывались.
Дело в том, что иконы не подписывались. Вообще-то он Карп Иванов Золотарев. Он был очень известный иконописец оружейной палаты, там обучался и был, в общем-то, там не последним лицом. И когда поступил царский заказ на изготовление иконостаса, он не только был иконописцем, но и золотописцем, то есть золотил и резчик. Вообще такой человек немножко, как мы бы сказали, возрождением.
Так его Золотаревым прозвали, потому что он вот этим ремеслом высоким владел?
Да, и этим тоже. Писал по золоту. У него ученик был такой очень известный живописец оружейной палаты Богдан Салтан. Вот писал, что Карпушка Золотарев, быв у великого государя руки, написав мастерства своего на золоте персону, осязание до 10 древок тощих потешных, писаны по золоту разной краски. То есть он писал и для царского обихода. А об участии его именно в этом иконостасе, это говорят письменные документы, допустим, о прибавке жалования.
Сейчас собор действующий. Свечи могут повредить иконостасу?
Ну, во-первых, они не впрямую, не рядом с иконостасом, они все-таки на подсвечниках, которые стоят внизу, на полу, а не около иконостаса. И потом сейчас никто уже вот эти старые свечи не употребляет, употребляют более чистые восковые, которые не дают такого нагара.
То есть за сохранность иконостаса вы не беспокоитесь сейчас?
Нет, мы беспокоимся, потому что у нас еще другие иконы, другие ряды требуют реставрации. Вот сейчас есть намерение приступить к реставрации доисусного чина, это следующий за праздничным, и уже проведены профилактические работы, сделаны профилактические наклейки реставраторами для того, чтобы сохранить, чтобы избежать шелушения там, где есть сдутие красочного слоя.
К сказанному Татьяной Бажутиной остается добавить, что календарь на 2011 год с репродукциями икон Карпа Золотарева вышел в свет стараниями издательства «Индрик». Лиля Пальвелева, «Радио Свобода», Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Савинков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Нашу программу продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, обоснован ли оптимизм на Уолл-стрит. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В ответ на предупреждение страховых компаний о том, что они будут вынуждены поднять стоимость медицинских страховок в результате осуществления реформы системы медицинского страхования, министр здравоохранения Кэтлин Сибелиус предупредила их, что им лучше не пытаться увеличивать свои доходы под надуманным предлогом. Те из компаний, кто значительно повысит стоимость страхования, будут отрезаны от новых 30 миллионов клиентов, которые должны появиться в результате проведения реформы. Закон, одобренный несколько месяцев назад, обязывает всех американцев приобрести медицинскую страховку, но при этом предусматривает значительное расширение оплаты медицинских услуг страховыми компаниями для тех категорий населения, кто не имеет страховки и не в состоянии ее оплатить. Представители страховой индустрии утверждают, что расширение клиентуры не компенсирует повышение расходов и рост стоимости медицинского обслуживания, что означает, что заверение президента Обамы в том, что новая реформа поможет снизить стоимость медицинского страхования для всех американцев, скорее всего, останутся неосуществленными. Воркоголизм, как выясняется, превратился в доминирующий психологический феномен среднестатистического американца. Более 50% жителей страны полностью не используют выделяемые им отпускные дни, несмотря на то, что американские отпуска в 4 раза короче европейских. 27% опрошенных сказали, что они ежегодно проводят на отдыхе меньше 2 недель. 20% – меньше 3 дней. И, как говорит большинство, им достаточно 3-4 дней, чтобы восстановить силы во время отпуска. Высокая безработица еще усиливает тягу к работе. 22% опрошенных вообще не брали отпусков, ссылаясь на исключительную занятость на работе и на отсутствие времени на планирование отпуска. В четверг профессионалы Уолл-стрит услышали редкую в эти дни хорошую новость. Число заявлений на получение пособий по безработице, поданных американцами на прошлой неделе, снизилось до 450 тысяч. Уровень все еще не здоровый, но гораздо менее тревожный, чем предсказывали аналитики. Но самое главное, в глазах жаждущих заработков на бирже инвесторов, высматривающих светлую сторону в любом замутненном неизвестностью последнем экономическом показателе, эта последняя статистика может быть предвестником долгожданного роста занятости. В ожидании лучшего будущего курсы акций в четверг поднялись на Нью-Йоркской бирже. С начала месяца акции взлетели на 4%. Но, как считают многие экономисты, профессионалы Уолл-стрит питают несбыточные ожидания. Вот что говорит профессор экономики Михаил Бернштам.
Новая информация и по Соединенным Штатам, и по Западной Европе говорит вот о чем. Об этом же говорит Федеральная резервная система, об этом же говорит Европейский центральный банк. Происходит замедление экономического роста, финансовые рынки не справляются со своей задачей финансирования экономики, но при этом, скорее, в будущем нам предстоит стагнация, низкий экономический рост или отсутствие экономического роста, но не новая рецессия. Если раньше боялись, что будет повторная рецессия, сейчас считается, что это менее вероятно.
Как вы считаете, что это обещает в будущем для среднестатистического американца?
Новая информация и по Соединенным Штатам, и по Западной Европе говорит вот о чем. Об этом же говорит Федеральная резервная система, об этом же говорит Европейский центральный банк. Происходит замедление экономического роста, финансовые рынки не справляются со своей задачей финансирования экономики, но при этом, скорее, в будущем нам предстоит стагнация, низкий экономический рост или отсутствие экономического роста, но не новая рецессия. Если раньше боялись, что будет повторная рецессия, сейчас считается, что это менее вероятно.
А как вы относитесь к идее нового раунда экономического стимулирования, предлагаемого президентом Обамой?
То, что предлагает президент Обама, это такой малый джентльменский набор. Точечные меры. Одни из них хорошие, другие из них плохие. Одна мера, которая очень хорошая, которую все давно призывают, это полное налоговое списание инвестиций. Обама предлагает увеличить стимулы для инвестирования. Это прекрасно. Все остальное, в общем-то, Корея принесет отрицательный эффект, потому что даются определенные поблажки малому бизнесу. Это значит, компании начнут сразу искать лазейки, чтобы себя зарегистрировать как малые бизнесы или открывать какие-то подразделения. То есть ресурсы будут уходить не на производство, а на улов.
Этим разговором с экономистом Михаилом Бернштамом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Время гостей» с Виталием Портниковым. Что изменит новый ближневосточный мирный процесс? Как реагирует на переговоры израильское общество? В программе участвуют писатель Давид Маркиш и политолог Александр Иоффе. Программа «Время гостей» в записи сегодня в 11 часов. Об утренней программе «Время свободы» сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Представители общественных организаций России выступили с инициативой о признании исторического центра Москвы объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. По их мнению, так можно спасти исторический центр от серьезных разрушений. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Мы принимаем также СМС-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Московский пейджер 660 10 46. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Вы можете также ответить на этот вопрос, должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Министр здравоохранения Северной Осетии уточнил информацию о числе погибших в результате взрыва у центрального рынка во Владикавказе. Как передает «Интерфакс», по словам Владимира Селиванова, жертвами теракта стали 17 человек, не считая смертника. Ранее из министерства поступила неточная информация об увеличении числа погибших до 19. В Северной Осетии сегодня день траура по погибшим. В дагестанском городе Кизилюрт неизвестные убили участкового милиционера. Как сообщили в правоохранительных органах республики, преступники обстреляли автомобиль Руслана Гаджанова. От полученных ранений капитан милиции скончался на месте. В Махачкале неизвестные обстреляли автомобиль начальника исправительной колонии. Он погиб. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, это произошло, когда Омар Мугадов ожидал свою жену около магазина. В результате обстрела женщина получила ранение. В нескольких районах Павлодарской области Казахстана локализованы крупные лесные пожары, в результате которых погибли 6 человек. Как сообщили в МЧС республики, борьба с огнем продолжается, однако ситуация в регионе постепенно нормализуется. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к переговорам между властями Косово и Сербии при посредничестве Европейского Союза. Проект резолюции был представлен совместно странами ЕС и Сербии. Президент России Дмитрий Медведев в пятницу примет участие в международном политическом форуме в Ярославле. Власти Ирана заявляют, что в субботу освободят гражданку США, задержанную в прошлом году вместе с еще двумя американцами. Это был краткий выпуск новостей.
Краткий выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Представители общественных организаций России выступили с инициативой о признании Москвы объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. По их мнению, так можно спасти исторический центр российской столицы от серьезных разрушений. Инициаторы заявки в ЮНЕСКО считают, что статус объекта всемирного наследия для национального престижа более важен, чем проведение Олимпиады или саммита АТС. Тему продолжит Елена Поляковская.
Ежегодно Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проводит сессии, на которых присуждает статус объекта всемирного наследия. В ближайшее время в ЮНЕСКО поступит заявка российских общественных организаций о признании этого статуса за Москвой. Главная идея подобного шага – сохранить уникальный облик исторического центра города и спасти от разрушения памятники и здания, которые придают ему неповторимый колорит. Историк и публицист Михаил Коробко считает, что статус объекта, находящегося под охраной ЮНЕСКО, не панацея от всех бед, но, возможно, это изменит отношение властей к тем сооружениям, которые могут безвозвратно исчезнуть.
Мы надеемся, что этот статус все-таки даст возможность вести в городе другую градостроительную политику, да, что даже архитекторы, которые будут строить новые здания в историческом центре, они уже не смогут строить так, как вот до настоящего времени, да, что это будут другие здания, что эти здания будут соответствовать духу старого города или воссоздавать утраченные постройки. Разрушения последнего времени, да, они вполне сопоставимы по своим масштабам с разрушениями времени военного. К сожалению, вот такая вот ситуация. Центр Москвы, да, действительно, вот он как будто вот подвергся таким вот странным бомбардировкам. Тут идешь по городу, тут яма, исторические улицы, вот как челюсть с выбитыми зубами, 2-3 старых дома есть, все остальное непонятно что, строятся новые огромные дома, уничтожаются старые. Если Москва все будет принято ЮНЕСКО на охрану, да, это не панацея. То есть все равно нам надо будет продолжать свою работу, да, это не решение всех проблем. Но это, во всяком случае, обоснование там, для спасения значительной части наследия, да, которое сейчас просто не воспринимается как наследие.
Статус объекта всемирного наследия в отношении не отдельных памятников и сооружений, а целой части города позволит сохранить историческую среду, считает член экспертно-консультативного совета при главном архитекторе Москвы Роман Цыханский. По его мнению, если российская столица будет внесена в список, то возникнет надежда на спасение исторического облика города.
У нас совершенно провалена охрана исторической среды. Есть возможность постановки на охрану достопримечательных мест. В Москве таковые могут быть исторические площади, бульвары, заповедные места. Они сохранились, ну, с большими утратами. Эти утраты тоже можно поставить на вид и как-то с этим работать, реабилитировать эту среду. Если ЮНЕСКО займется охраной достопримечательных мест, это спасет Москву от потери ее облика.
Вопрос о признании ЮНЕСКО объекта всемирного наследия не решается в одночасье. Однако, по словам инициаторов заявки, думать о том, какой увидят в Москву их потомки, нужно уже сегодня. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
8 800 222-12, это телефон прямого эфира, который сейчас работает в нашей студии. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И первым до нас дозвонился Петр из Москвы. Петр, доброе утро.
Да.
Как вы ответите на наш звонок?
Здравствуйте. Вы знаете, прежде чем обращаться в международные организации, конечно, Москва должна быть красивым городом, но такой позорно-грязной столицы, как Москва, нет ни одного города, наверное, в мире. Это же просто кошмар. И это ведь не кремлевские ребята замусоривают его. И еще, вы знаете, даже на радио «Свобода» вот так называемый поэт Алексей Вощагин призывает в полный голос стричь и резать людей. Это же идиотизм какой-то.
Ну что ж, такой звонок из Москвы мы получили. Это был Петр в прямом эфире. Несколько сообщений теперь с нашего пейджера 660-10-46 и номера для СМС-сообщений 8-903-743-2801. Сергей Митрофанов пишет: «В Красную книгу обитателей планеты нужно записать самих коренных москвичей. Они катастрофически вымирают». нужно подметать, а не бороться за чистоту. Что ЮНЕСКО? Пишите вон Страсбург и Папе Римскому. Еще одно сообщение. А что, собственно, исторически ценного осталось в центре Москвы? Задается вопросом наш слушатель Николай Анисимович. Да практически ничего. Манежная площадь изуродована, театральная тоже. А если уберут мавзолей, то и Красная станет новоделом. Кремль и дворец съездов после реставрации уже давно не являются исторической ценностью. Считаю, что шансы Москвы для ЮНЕСКО ничтожны. Еще один слушатель, Ольга, пишет: уродливые лужковские новоделы охранять, Замоскворечье, Сретенка, Якиманка, Арбатские переулки, Остоженка разрушены, и разрушение беспардонно продолжается. Смешно об этом говорить. Москву, как архитектурный центр, можно спасти для мира, только убрав отсюда питерскую команду и Лужкова с его миллиардершей. Это сообщение от Владимира из Алабина. А сейчас давайте послушаем Анатолия из Брянской области. Анатолий, ваше мнение, должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО?
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, можно было, но это было бы более похоже, если бы это было лет 20 тому назад. Но так как у нас идет обратный процесс, не сохраняется, а наоборот уничтожается, да тем более при этом руководстве страны, да еще строится на месте этих памятников замки для демонов, то при таком варварском отношении к своей истории, к своей культуре, к своей стране, мы в скором будущем не увидим ни одного памятника, и на месте этих памятников можно будет поставить большой крест.
Это был звонок от Анатолия из Брянской области. Несколько сообщений с интернет-сайта «Радио Свобода», www.svobodanews.ru. Наш форум работает. Вадим из Усть-Илимска. Там уже включать нечего. Жестокая и бесталанная пародия на Нью-Дели. Дмитрий из Екатеринбурга. Ну, как гражданин России, я бы, конечно, хотел, чтобы как можно большее количество наших городов было внесено в списки ЮНЕСКО. Это позволило бы избежать варварского разрушения исторической застройки, которую мы сейчас видим. С другой стороны, если такое разрушение происходит и властям плевать на ЮНЕСКО, то тогда возникает обратное желание, чтобы их и нас отовсюду вычеркнули. Пусть будем изгоями. Пишет нам Дмитрий из Екатеринбурга на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Из Америки сообщение. Думаю, что да, много интересных памятников архитектуры в центре Москвы. Андрей из Рязани. Такой, скажем, отрицательный ответ на наш вопрос. Старая купеческая Москва, пишет Андрей, давно приелась всем с ее облезлыми куполами. От Лубянки и сталинских высоток веет холодком ГУЛАГа. Спальные районы – это гигантские безликие казармы, в которых проживают вчерашние сельчане, в скобках ныне коренные москвичи. Коренные москвичи взяты в кавычки. Добавим сюда вездесущий новодел, олиповатую эклектику архитектурных решений со всего мира и получим ответ на поставленный вопрос. Нет, Москва не должна быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это сообщение от Андрея из Рязани. Нелли из российской столицы пишет нам: «Включать уже нечего, наш доблестный мэр все уничтожил, а что не успел, в ближайшем будущем сравняет с землей. Москвы нет». Ну что ж, у нас нет пока звонков, поэтому давайте послушаем, как на наш вопрос отвечали жители Санкт-Петербурга. Его провела Татьяна Вольская.
Ну, наверное, какие-то отдельные объекты, да. А целиком, не знаю, мне кажется, нет смысла целиком. Либо центр, либо какие-то улицы, дома.
А она не включена до сих пор? Ну, я думаю, конечно, должна. Центральная, как минимум, часть, та, которая относится к старинным постройкам.
Я не знаю, не задумывался над этим. Думаю, что да. Я там был несколько раз только и особо не видел ничего.
Ну да, наверное. Наверное, не целиком. Центр.
Не знаю. А там что-нибудь осталось от Москвы?
Мне кажется, что там потеряно уже больше 90% от Москвы, что называлось Москвой, за время перестройки.
А что там такого есть?
В смысле Москва? Весь город?
Может, Кремль, да?
Правильно, историческая часть любого города достойна этого. Ну, по крайней мере, города, которому несколько сотен лет.
То, что остальное уже расходится от него волнами, это уже так побочно.
Москва? Ну, пусть будет включена. Я там так давно не была, что я не знаю.
Ну, я думаю, да, есть же Кремль. Ну, вообще, я думаю, что для столицы России нужно выстроить отдельный город, а Кремль превратить в музей истории России.
Если там есть что охранять, тогда
памятники, которые стоит включить. Но насчет целиком Москвы?
Наверное, да. А как же? Все-таки такой город с таким прошлым. Почему бы нет? Что-то-то осталось. Что-то. Я не знаю. Что там такого?
В Москве такого ничего ценного. Почему мы должны ее включать под список?
Из каких соображений? Если говорить о
старой Москве, но от нее, по-моему, ничего не осталось уже. А старая Москва, она осталась в моей памяти, памяти человека, родившегося в первой половине прошлого столетия и видевшая Москву всякую разную, и предвоенную, и послевоенную. Периодически я вижу, что они с ней натворили. Не знаю, мне не нравится.
Наверное, да.
Всемирного наследия? С чего там? Чего там охранять? Это нас надо от нее охранять, от этой Москвы.
Должна, почему нет? Там же много памятников всяких. Кремль и все такое.
А почему именно Москва? Ну, я думаю, что, ну, наверное, может быть. Москва, она теперь и европейская, действительно. Но очень много из того, что является действительно европейским наследием, там тоже разрушено, чем бы можно было гордиться. Хотя, слава богу, еще есть памятники архитектуры, ради которых люди приезжают и смотрят.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Федеральная служба статистики России повысила оценку роста общего объема российской экономики в первом полугодии к уровню первых шести месяцев прошлого года с 4 до 4,2%. В первом квартале, по уточненным данным службы, рост ВВП в годовом исчислении составил 3,1%, а во втором, как и по предыдущей оценке, 5,2%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе увеличились на 51% к уровню августа прошлого года, превысив 168,5 тысяч машин. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса в России. В целом, за первые 8 месяцев года объем продаж таких автомобилей в стране составил 1 миллион 135 тысяч машин, на 14% больше, чем в январе-августе прошлого года. Парламент Испании одобрил проект реформы трудового законодательства страны, представленный правительством. Предусматривается, в частности, сокращение почти на треть выходных пособий для увольняемых постоянных работников компаний и предприятий, объемы которых считаются главной причиной, почему работодатели не стремятся создавать новые рабочие места и роста безработицы. Ее нынешний уровень, более 20% численности экономически активного населения, является самым высоким среди всех 27 стран Европейского Союза. До сих пор объем выходного пособия для увольняемых работников, имеющих постоянный контракт, определялся в Испании из расчета оплаты 45 рабочих дней за каждый год, проработанный ими в компании или на предприятии. Теперь эта норма снижается до 33 дней за каждый год работы. Предварительные переговоры с профсоюзами о реформе рынка труда в стране не принесли результатов. На 29 сентября в Испании намечена общенациональная забастовка. Эксперты Всемирного экономического форума представили очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню конкурентоспособности их экономик. Три первых места заняли Швейцария, Швеция и Сингапур. За ними в первой десятке США, Германия, Япония, Финляндия, Нидерланды, Дания и Канада. Китай на 27-м месте, а лучшие в рейтинге из постсоциалистических стран Европы – Эстония на 33-м. Всего в рейтинге 2010 года 139 стран мира из примерно 200 существующих. Россия, как и в прошлом году, получила 63-е место. На этот раз после Вьетнама, Словакии, Турции и Шри-Ланки и перед Уругваем и Иорданией, за которыми следуют Мексика и Румыния.
Выпуск новостей экономики подготовил и представил вам Сергей Сининский. Ну, а я добавлю, что доллар сегодня стоит 30 рублей 88 копеек, евро 39 рублей 19 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Министр здравоохранения Северной Осетии уточнил информацию о числе погибших в результате взрыва у центрального рынка во Владикавказе. По последним данным, жертвами теракта стали 17 человек, не считая смертника. Ранее из министерства поступила неточная информация об увеличении числа погибших до 19. В Махачкале обстрелян автомобиль начальника исправительной колонии Амара Мугадова. Он погиб, его жена получила ранение. В нескольких районах Павлодарской области Казахстана локализованы крупные лесные пожары, в результате которых погибли 6 человек. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к переговорам между властями Косово и Сербии при посредничестве Европейского Союза. Власти Ирана заявляют, что в субботу освободят гражданку США, задержанную в прошлом году вместе с еще двумя американцами. В Киргизии за месяц до парламентских выборов сегодня официально начинается предвыборная кампания. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Андрей Грибанов, наш обозреватель прессы. Андрей, еще раз доброе утро.
Доброе утро, да.
Ну и сейчас поговорим о том, что борьба с терроризмом в России скоро может оказаться засекреченной. По крайней мере, одно издание об этом пишет довольно подробно. Это «Независимая газета».
Да, совершенно верно. Как раз в день совершения теракта во Владикавказе вчера в Госдуме шло очередное обсуждение действующего уже закона о гостайне, а точнее сказать, о поправках к нему. Как пишет сегодня «Независимая газета», просто дело в том, что о теракте о самом пишут все издания, естественно, это первополосная новость, но вот «Независимая газета» в проброс к теме, собственно, о самом теракте пишет, а также, что согласно готовящимся поправкам, борьба с терроризмом в нашей стране скоро может оказаться засекреченной. Полностью или частично будет решать президент и правительство по инициативе ФСБ. Именно такой смысл заложен в поправках к закону о гостайне, который вчера одобрил Комитет Госдумы по безопасности. Как уже писал «Независимая газета», данный законопроект касается в том числе и СМИ, потому что в число тайн могут быть отнесены сведения о подробностях организации и проведения того или иного теракта, как раз то, о чем пишут масс-медиа, то, что описывают масс-медиа, собственно, как был проведен теракт, кем. Газета отмечает, что профильный комитет поддержал правительственный законопроект о корректировке действующего в стране закона о гостайне. В конце июня он был внесен Кабинетом министров на охотный ряд, а презентовать его депутатам было поручено Федеральной службе безопасности. Замдиректора ФСБ Юрий Горбунов и несколько его подчиненных вчера пытались объяснить депутатам, что на самом деле в законе о гостайне, что на самом деле в законе о гостайне ничего существенного так и не поменяется. Ну, только немного наводится порядок с той информацией, которая возникает в ходе противодействия терроризму как раз. Потому что сейчас, уверяет ФСБ, здесь полная неразбериха. Ведь после принятия закона о противодействии терроризму, создания Национального антитеррористического комитета и аналогичных комиссий в органах власти всех уровней, включая муниципальный, слишком много сведений секретится. И, в общем, напрасно секретится. И наоборот, как считают сотрудники ФСБ, те данные, которые совершенно необходимо скрывать от широкой общественности, как раз являются открытыми, в том числе публикуются в СМИ. Так что, предлагают сотрудники ФСБ, надо, в принципе, засекретить всю сферу борьбы с терроризмом, а президент и правительство своими нормативными актами будут уточнять конкретные направления и сведения. То есть в каждом конкретном случае либо президент, либо представитель правительства будут говорить, что можно давать, а что нельзя. Еще в июне в Госдуме многие обратили внимание на то, что ФСБ предлагает сделать гостайной информацию о, цитата, «формах, методах и условиях организации и планирования террористической деятельности». Комментарии данной нормы были однозначны. Это сильно затруднит работу СМИ. Проще говоря, еще больше уменьшит свободу слова. Вчера на заседании Комитета по безопасности депутат «Справедливой России» Геннадий Гудков заявил об этом прямо. Правда, первый зампред Комитета Михаил Гришанков сообщил, что вроде бы уже есть договоренность с ФСБ об исключении этого пункта из поправок. Хотя четкого заявления на этот счет от присутствовавших так и не прозвучало. Еще Гришанков прямо объявил, что в другой части законопроекта используются такие термины, которые вообще-то не имеют определения в российском законодательстве. Дело в том, что ФСБ предлагает сделать возможным засекречивание данных об антитеррористической защищенности критически важных объектов. Что собой представляют такие объекты, как считает Гришанков, должно быть прописано в специальном законе. То есть, к, собственно, поправкам к закону об гостайне потребуется еще несколько нормативных актов, которые будут объяснять, собственно, смысл этих поправок. Член Комитета по безопасности, вице-спикер Госдумы Любовь Слизкая сделала разработчикам замечание, что критически важный – это сомнительный с точки зрения русского языка термин, например. А Геннадий Гудков стал настаивать на том, что депутаты уже сейчас могли бы ознакомиться хотя бы с черновиками тех подзаконных актов, в которых все критически важные и потенциально опасные объекты должны быть, собственно, перечислены. Он также напомнил, что именно между правительством и Госдумой существует такая договоренность, отраженная даже в регламентных работах обеих структур. Однако от представителей ФСБ на этот счет никакого сообщения и обещания так и не последовало. Между тем, депутат выразил опасение, что в списке могут оказаться любые объекты. Председатель Комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев весьма эмоционально отреагировал на полемику, которая была в Госдуме, и предложил в первом чтении все-таки принять закон, поправки к законопроекту о гостайне, а ко второму чтению начать их дорабатывать. Вот такая, собственно, статья.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Грибанов. Следующий выпуск новостей уже в программе «Свобода». Следующий обзор прессы уже в программе «Свобода в полдень» сегодня в 12 часов. Ну а программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Литвы. В странах Европейского Союза финансовый кризис принес многочисленные убытки индустрии развлечений, в первую очередь игорному бизнесу. Самое существенное снижение уровня доходов в этой сфере наблюдается в Литве. Если в среднем по Европе оно составило 8%, а, к примеру, в США лишь 3,5%, то в Литве игорный бизнес сократился более чем в 2 раза. За 2 последних года из 29 литовских казино закрылись 15, обанкротились 4 оператора игровых залов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Игорный бизнес в Литве был узаконен чуть ли не в последнюю на постсоветском пространстве очередь в 2001 году. Казино здесь до этого существовали, но официально были запрещены. Против их легализации активно выступала католическая церковь. 9 лет назад, после бурных дискуссий в парламенте, этот бизнес был все же разрешен. Первым, кому специальная государственная комиссия по надзору выдала лицензию, стало литовско-польское предприятие «Казино Планет». Заведение открыли в бывшем столичном планетарии. Сейчас же при увеличивающихся государственных налогах этот бизнес в глубоком кризисе, говорит Андрюс Мацикас, менеджер крупнейшей в Восточной Европе эстонской сети Олимпик Казино Групп Балтия.
Бизнес очень упал. Казино – это развлечение, а когда люди думают, где укращать свой бюджет, начинается с таких вещей. И мы в этом списке по сравнению с европейскими тенденциями упало 3-5%. У нас десятками процентов идет.
Первый в Европе легальный игорный дом, согласно историческим записям, был открыт в германском Франкфурте на Майне в 1378 году. А к 18 веку такие дома работали уже в большинстве крупных городов. Периодически государства пытались ограничивать этот бизнес, напоминая, как в Германии, что казино разрушает семейные и общественные ценности, действует разлагающе на нацию. Или как во Франции, где за всю историю страны азартные игры запрещались аж 22 раза. Сейчас игорный бизнес запрещен, например, в Израиле, Турции, Исландии. Правительства большинства западных стран не в силах отказаться от доходов от игорного дела, хотя и стараются ограничивать его строгими законами и защищать своих граждан от разорения. В литовских казино, которые можно посещать с 21 года, при входе проверяют не только удостоверение личности человека, но и нет ли его в черных списках. Туда занесены фамилии игроков, которые впали в болезненную зависимость от этого занятия, не могут себя контролировать и которые сами ранее обращались с письменной просьбой «не пускайте меня больше в казино». Судя по недавним исследованиям, в Литве из 10 опрошенных 7 человек негативно относятся к деятельности игорных домов, 2 человека нейтральны, 1 за. Послушаем, что говорят прохожие на улицах Вильнюса.
Люди заводятся, не смотрят, сколько проиграть. Одни останавливаются, а другие так нет. А вдруг повезет? И не повезло.
20 лет играл, еще 2 дня назад, всю ночь играл. Это болезнь, с ней надо бороться.
Вам удается?
Владеть этим удается, а вылечиться шансов почти нету. Серьезно?
С этим делом я не хочу иметь ничего.
Дьявольский вымысел уже нехорошо, что это деньги легкие, непорядочные, незаработанные.
Я попросила топ-менеджера сети казино Андрюса Мацикаса описать характерный тип литовского игрока.
Портрет нашего клиента в большинстве это мужчины 25-45, высшее образование, конечно, выше, чем средние доходы с больших городов, имеют свой бизнес или занимают менеджмент позиции.
Самые большие выигрыши в местных казино – суммы в более чем 100 тысяч литов, примерно 30 тысяч евро. А как удержаться от излишнего азарта? Андрюс, сами вы играете?
Мы делаем все очень прозрачно. Здесь нету никакой угрозы, если, конечно, играешь с умом, как и со всеми другими вещами для взрослых. Несешь ответственность за поведение с деньгами, своими деньгами. Я не азартный человек. Попробую, поиграю чуть-чуть и все. Я всегда определяю бюджет, сколько я могу себе позволить. Надо радоваться, чувствовать себя комфортно, без большой надежды разбогатеть, а просто как хорошее проведение время с друзьями.
Менеджер Андрюс Мацикас. Большинство клиентов литовских казино – местные граждане. Но после того, как в кризис их поток начинает иссякать, владельцы игорных домов обращают взоры на иностранцев. Однако же пока эти надежды не оправдываются. Западные туристы не спешат оставлять здесь свои деньги, а туристы из России, в которой с недавних пор этим бизнесом разрешено заниматься только в 4 зонах – это Калининградская область, Алтай, Приморье и Краснодарский край, на которых также очень рассчитывали, в страны Балтии, в том числе в Литву, ради казино не едут. Путешествие не оправдывает трат на визу и дорогу. Некоторую надежду все же подают планы российских операторов игорного бизнеса обосноваться в странах Восточной Европы. Пока же литовским крупье, многие из которых отлично зарекомендовали себя, выигрывая международные профессиональные чемпионаты, остается искать работу в странах, где граждане не обходят стороной сверкающей рекламой казино. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Мы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Свободы. Грани времени». О каких проблемах северокавказского региона напомнил обществу террористический акт во Владикавказе? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с Сергеем Рутюновым и Энвером Кисриевым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Соединенные Штаты могут, должны и будут лидировать в мире в новом веке.
Энни Тёрнбулл скончалась в доме для престарелых, не дожив 2 недель.
Они объединяются для решения проблем окружающей среды.
Они просто боятся, что будут выходить все больше и больше людей на такие мероприятия.
58-летний Терри Джонс сообщает о том, что он продолжает...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.